Здравствуйте, тема сегодняшнего урока «Каждый судит из своего изъяна, и все прегрешения покроет любовь». Будем читать избранные отрывки из источников в качестве подготовки к Конгрессу. Можно скачать отрывки на сайте, смотреть трансляцию и задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные отрывки в качестве подготовки к Конгрессу «Каждый судит из своего изъяна, и все прегрешения покроет любовь».
Это не только подготовка к Конгрессу в пустыне, как здесь написано, но как было когда-то, так и сейчас, так и в будущем, пока мы не завершим все исправления, объединение между нами — это, по сути дела, главная цель и единственное исправление, которое нам нужно произвести и также определить для всех народов мира. Это наша роль, мы не можем ее избежать, и поэтому нужно поднять важность этой темы, насколько это возможно, и попытаться выполнить. Так, пожалуйста.
С четвертого отрывка мы продолжаем. Ашла Акадош в врата букв. Несмотря на то, что свойства товарища не совпадают со свойствами твоей души, ты должен терпеть его и любить его ради Творца, который создал его таким.
То есть здесь есть несколько вещей, что несмотря на то, что ты видишь, что все отличаются, все противоположны и далеки от тебя во всевозможных формах, и так это устроено свыше, устроено так, что ты должен как раз исправлять себя, пока ты не поставишь себя таким образом, когда тебе все кажутся любимыми, когда ты начинаешь возлюбить ближнего своего как самого себя. Это говорится по отношению к человеку, который должен привести себя к состоянию, когда он любит всех. Это называется, что он исправлен. То есть не то, что они должны исправиться, но он должен исправить себя, пока не увидит их всех любимыми в его глазах. И тогда называется, что он приходит к концу исправления. Так несмотря на то, что свойства твоего товарища не совпадают со свойствами твоей души, с самого начала это так. Каждый видит других, что они нуждаются в исправлении, ты должен терпеть его и любить его ради Творца, который создал его таким. Да? Что Творец создал так, и поэтому ты должен это выполнять. Нет других отговорок, это хорошо, нехорошо, приносит мир в мир. Только одна причина — желание Высшего, чтобы ты увидел всех хорошими, любимыми в твоих глазах. Это значит, что ты исправил себя. Поэтому нам нужно благодарить Творца, что Он создал мир, и есть вокруг нас так много примеров, по отношению к которым мы должны выстроить себя, настроить себя таким образом, чтобы пока мы не увидим всех находящимися в общей любви, это называется, что мы исправили себя. Тогда это исправление. Понятно? Вопросов нет. Отлично. Вперед.
Пятый пункт из первого тома Рабаша, статья «Сделай себе рава, купи себе друга», первая статья. Говорит Йешуа бен Пархи, оценивай каждого человека в лучшую сторону. Человек всегда должен оправдывать действия других людей. И то, что он не видит в них хорошие качества, это не их, а его вина. Это значит, что у него еще нет способностей и сил видеть положительные черты других. И он видит все согласно свойствам своей души. Истина основывается на его постижении, но не на самой истине. Еще раз. Говорит Йешуа бен Пархи, и оценивай каждого человека в лучшую сторону. Человек всегда должен оправдывать действия других людей. И то, что он не видит в них хорошие качества, это не их вина, а его. Это значит, что у него еще нет способности и сил видеть положительные черты других. И он видит все согласно свойствам своей души. Истина основывается на его постижении, но не на самой истине.
Да, потому что согласно истине, если бы привел себя к исправленной форме, он бы видел всех исправленную, каждый судит по собственным недостаткам, и тогда так мы должны видеть мир, что он приходит служить мне, то, что написано, то есть приходит показать мне, насколько я пока еще нуждаюсь в исправлении, хорошо? Да, это для тебя.
Что значит оценивать каждого человека в лучшую сторону? Что делать?
Я должен делать простые вещи. Когда я вижу в тебя различные недостатки, что ты лентяй, насмешник, ты сам знаешь свои недостатки, да? Так я должен исправить себя. Пока я не увижу тебя праведником.
Вот я говорю, у меня есть такие знакомые 20, 10, 20 лет. Что-то мне сделали, я с тех пор не могу терпеть. Что мне делать? Просто сказать им, я тебя люблю, подниматься над собой.
Но то, что ты скажешь, это ничего не стоит.
А делать что?
Это не понятие сказать. Ты можешь прийти к нему и примириться, как будто ты ему что-то даешь, он тебя прощает, и вы в внешним образом буквально становитесь друзьями. Это не исправление. Исправление — это то, что я, исходя из своей природы, не по какому-то соглашению, да, согласно своей природе, не вижу ни в ком никакого изъяна, когда я вижу, что весь мир, он раскрытие Творца по отношению ко мне. И только...
И даже...
Не даже, нету его. Это называется конец исправления.
Одолжил у тебя деньги, не возвращает и говорит, что и не брал. Что делать?
Это...
Если человек тебе должен.
Что ты будешь делать с собой?
С собой?
Да.
Ну, ты что, уступить, оставить?
Нет, это не является исправлением.
Ну, что с одним таким делать?
Уступить. Ты должен исправить себя, пока ты не увидишь его как ангела.
А о деньгах забыть?
Да.
Подать на него в суд?
Нет. Ты должен сказать большое спасибо Творцу, что таким случаем учит тебя и приближает тебя к исправлению. Хорошо? Только вопросов нет. Все понимают, кроме тебя, да?
Можно ли понять правильно, что это относится относительно работы по объединению в десятке?
Исправления, они через десятку. Но проверки, они индивидуальные.
Ну, я, например, сейчас вижу много изъянов, много чего-то против объединения того, что происходит в десятке. Я все должен оправдать?
Нет, это работа на двух уровнях. На одном уровне это, как пишет Рабаш, что мы должны все-таки действовать по отношению к объединению в десятке. На втором уровне, личном, я должен исправить себя по отношению к этим людям в таком виде, чтобы они показались мне на самом деле совершенными.
Ну хорошо, во внутреннем я меняю свое отношение, а во внешнем нам нужно сделать конкретные действия для того, чтобы все что-то привести в порядок, или изнутри, если я исправлю, то и снаружи ничего делать не придется.
И если ты исправляешь себя, так извне все будет устроено. Все будет в порядке, попробуй, увидишь. В этом все дело, что если мы исправляем себя в хорошем отношении к другим, так мы тем самым завершаем все исправления. Да.
В общем, должны быть десятки, законы в десятке.
А?
Какие-то правила, кроме индивидуального подхода. и то, как я себя рассматриваю, в десятке должны быть какие-то правила, которые каждый должен соблюдать.
Я не понимаю, что ты говоришь. Еще раз.
Есть мой личный подход, как вы сказали сейчас.
Да.
И понятие десятки.
Да.
По отношению к десятке, центру десятки, каждый должен выполнять законы десятки.
Ну это, конечно, как, в чем вопрос?
Ну вот это спрошу.
Так почему же ты спрашиваешь?
Ну, понять, в общем.
Что мы не говорили об этом?
Говорили.
Тогда спроси, прежде чем ты спрашиваешь. Поэтому я не понял. Есть ли здесь место вообще для вопроса? Хорошо. Дальше.
Шестой отрывок из первого тома Рабаша статьи о важности товарища. Как можно считать товарища большим, чем он сам, в то время как человек видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ? Он более талантлив и по природе обладает лучшими качествами. Понять это можно двумя путями. Первое. Человек идет верой выше знания. Выбрав себе товарища, он наряду с этим уже смотрит на него выше знания. Второе. Более естественным путем — внутри знания. Поскольку он решил принять его в товарища и работает над собой, чтобы любить его, из любви видны лишь хорошие вещи, а плохие, хотя они и присущи товарищу, он не видит. Как сказано, все прегрешения покроет любовь.
Это значит, я могу воспринимать человека, товарища, как праведника, выше всего, выше знания. То есть я не вижу так своими глазами. Но я принимаю, что он такой. Это первое. Второе, когда я уже могу видеть в товарище все эти хорошие свойства, вследствие того, что я исправил себя, так это важнее, это уже в знании. Это выше знания, а вот это в самом знании. Это понятно? Если да, то да, я не знаю. Да?
Все прегрешения покроют любовь. То есть я вижу эти прегрешения в товарище, я их покрываю.
Пока что ты видишь эти прегрешения, да, и ты покрываешь их любовью. Ты стараешься, стараешься все время любить его, то есть исправить себя, пока ты не полюбишь его.
Но прегрешения продолжаю видеть. Я их просто покрываю любовью.
Когда ты, да, когда ты правильно относишься, ты видишь и то, и другое.
Ну, в общем, мои товарищи в десятке, если бы передали мне мои свойства, то я бы сам бы ничего не смог сделать. Является ли это тем, что я их оправдываю, когда я вижу, что он что-то пытается, и у него не получается?
В духовном, если мы собираемся исправлять себя, то наша вьет все время растет, и на основе этого мы хотим покрыть его новым отношением.
Это сибали синашери.
И я вижу причину своей ненависти, когда я вижу в нем все недостатки, я отношу эти недостатки к себе. Я поднимаюсь над этими недостатками с экраном и отраженным светом и строю над ним отношение любви, но этот авиют, эта ненависть остаются внутри.
Изъян мой в том, что я видел его изъян, увидел его, или его изъян — это мой изъян?
Это не изъяны, мы так их называем. Это Творец устраивает то, что я вижу в своей природе, всевозможные изъяны, относящиеся к товарищу. Я говорю, что это во мне, и я начинаю работать над этим. Я прошу, молюсь, получаю исправление, начинаю любить его. Я должен только стараться здесь увидеть, исправляю ли я его внутри знания, как мы сейчас говорили, или выше знания. Если это выше знания, то есть несмотря на то, что я вижу всевозможные недостатки, я иду и как бы люблю его, да? И если это внутри знания, я на самом деле прихожу к состоянию, что я люблю его. Тем, что я люблю его внутри знания, и я уже вследствие этого не вижу недостатков. Я вижу недостатки, только я исправил эти недостатки в себе.
Но что означает эти изъяны? Я исправил свое отношение, я вот теперь вижу как своего ребенка. Не то, что мой ребенок перестает пачкать. Я просто его оправдываю. То есть я не исправил то, что он делает, а просто оправдываю его изъян. Что означает исправление?
Не изъян его, а изъян его во мне.
А что это изъян его во мне?
То, что я вижу, это я вижу. Своими глазами. То есть то, что я вижу, это не обязательно то, что есть извне. Это верно? Верно. Если я смотрю на это таким образом, что я вижу изъяны, и я принимаю их как вещи исправленные, я не исправил себя. Я только принял на себя таким образом относиться к ним, как ты по отношению к ребенку. Все. Так здесь нет никакого исправления. Это называется, что ты идешь выше своего знания. Или же ты исправил себя настолько, что ты как бы не видишь товарищей изъянов. Сейчас вопрос. Я не вижу в нем изъянов, поскольку они не существуют. Я не вижу в нем изъянов, потому что я исправил свои изъяны. Когда я исправил свои изъяны, они уже не существуют во мне? Нет. Они существуют. Только я поднимаю себя над ними. Изъяны, они остаются. Желание получать остается. Со всеми его эгоистическими свойствами остается. Только я поднимаюсь выше них, потому что я оправдываю все свои неисправленности, потому что их мне дали свыше, для того, чтобы я поднимался с каждым разом все больше и больше навстречу Творцу.
Надо подумать об этом.
Ну, я не знаю. Может быть, у вас есть другие слова, чтобы это описать. Посмотрите, что у нас происходит в Парцуфе. Авиют остается? Остается. Есть у тебя сокращение, экран, отраженный свет. Ты выстраиваешь отношение к Творцу. В твоем желании получать ты ненавидишь его. В сокращении экрана и отраженном свете ты ставишь себя в отношении к нему как в объединении любви. Так весь авиют остается. Если он исчезнет, ты потеряешь связь с Творцом. Потому что все это держится на ненависти, на разделении, на противоположности свойств. Я не знаю, может быть, мне не хватает слов. Да, Шай.
Всегда есть эта путаница, когда говорится о восприятии реальности. Что на самом деле происходит в объективной реальности?
В объективной — это я. Это происходит во мне. Исправление во мне.
Ну, допустим, чтобы просто выстроить все для себя в голове. Заходим в учебный зал, есть каббалист и не каббалист. Двое заходят в учебный зал, видят два товарища. ссорятся, один что-то у другого украл. Как видит это каббалист и как видит это не каббалист?
Каббалист это видит в 1000 раз хуже, чем не каббалист. Да, но согласно его эгоизму усиленному.
И что происходит? Что дальше?
И тогда он понимает, что он должен работать с этим. Но это не пример. Учеба, потому что есть здесь общее, частное, порядок, ответственность за мир по отношению к Творцу, за учеников, за товарищей. Это ты взял самое проблематичное место, да?
Ну, выйдем наружу. Идешь по улице, видишь, что кто-то кого-то обидел. Каббалист видит это намного хуже, то есть он намного чувствительнее к изъянам, неисправностям.
Да.
Допустим, он это исправляет, свое отношение к этому, сделал духовную работу.
Да.
Теперь вот эта обида продолжает ли оставаться или исчезает? Как это?
Нет, она продолжает оставаться. Она продолжает оставаться. Когда исчезнет? Только в конце общего исправления. Каббалист не видит этот мир как какой-то райский сад. Когда вместо того, чтобы все шли по улице, идут в облаках. Нет. Давай постепенно будем приближаться к делу. Где мы? Седьмой отрывок.
Седьмой отрывок. Новые сборники Берешит. Человек видит все пороки, кроме своих собственных. И действенным советом служит ему следующее. Если он смотрит на тех, кто перед ним, и видит, что кто-то действует нечестиво, то человек должен подумать, по какой причине Творец вызвал в нем эту картину, если не для того, чтобы этот порок коснулся стен его дома, его самого, и из-за злого начала затуманилось видение глаз его.
Еще раз.
Человек видит все пороки, кроме своих собственных. И действенным советом для него служит следующее. Если он смотрит на тех, кто перед ним, и видит, что кто-то действует нечестиво, то человек должен подумать, по какой причине Творец вызвал в нем эту картину, если не для того, чтобы порок этот коснулся стен его дома, его самого, а из-за злого начала затуманилось видение глаз его.
Это то же самое продолжение, да? Когда все, что мы видим, мы, по сути дела, видим изъяны, которые в нас. Вопросы? Да, Марик.
Просто такое. Мы говорим, как только я вижу изъян или порок в товарище, я делаю экран, отраженный свет, то, что мы говорили, исправление. Мы знаем из учебы, что сокращение экрана, отраженный свет, это на правильное получение, то есть получение с правильным намерением.
Когда ты должен перейти из отношения, которое есть у тебя, к любви, короче, для чего тебе экран, сокращение, ты должен перейти к любви. Другими словами, более понятными.
Я перехожу к любви, но авиют остается, то есть остается и ненависть.
Да. Конечно. Это то, что мы пока еще не понимаем, как это строится. И поэтому мы снова перескакиваем потом от любви к ненависти и от ненависти к любви, потому что мы не можем удержать их обе вместе. Хорошо? Это придет. Что?
В предыдущем отрывке он пишет, что естественным путем видно только хорошие вещи, а все плохое у человека ты не видишь, если ты его любишь.
Это верно. Это просто так в сердце. Но если ты приходишь к работе, ты приходишь к тому, что ты видишь, тебе показывают изъяны, и ты должен подняться над ними, пока ты не видишь вместо них хорошие вещи. Ну так, только с обеими работать. Кто был здесь? Да, Дуди.
Он здесь пишет, что Творец... Человек должен спрашивать себе, для чего Творец вызвал в нем, чтобы он это увидел, этот случай.
Да.
Ну, сейчас, увидел ли я что-то снаружи? Или это во мне, как часть моего восприятия реальности? Я не понимаю, в чем здесь исправление, что мне просить? Откуда я знаю, что исправлять, чего нет?
Вопрос такой. Для чего Творец устроил тебе это, чтобы ты знал, насколько ты находишься в любви к самому себе и насколько ты должен подняться над ней, чтобы быть подобным Творцу? Так он дает тебе сейчас буквально четкие показатели, что тебе нужно делать. Что есть у тебя еще, кроме этого? Все остальное — это молитва.
Любой случай, все, что я вижу, раскрывает мою любовь к самому себе?
Да.
В чем именно?
Все, что ты видишь в своем эгоизме. Ты видишь этот мир в своем эгоизме, со всеми его состояниями, и тогда у тебя вследствие этого нужно отличать весь мир от группы, потому что с товарищами ты должен прийти к любви, это ты знаешь, написано, написано, да? Так ты знаешь, что все, что я, что есть у меня по отношению к товарищам, что мне нужно сделать по отношению к товарищам, это любить их. Так я должен молиться, потому что, конечно же, я не люблю, и у меня нет ничего, и я буду обманывать себя тысячу раз. Да? И тогда есть у тебя связь с товарищами, с Творцом, и тогда ты находишься уже в Исраэль, Тора, Творец, единый. И ничего, кроме этого, не нужно. Да?
Допустим, сейчас я ничего не вижу. Я хочу сейчас видеть, не ждать завтра, сейчас. Что я должен увидеть? Что я вижу? Что сидят товарищи, учатся? Что я ищу увидеть? Сейчас что мне делать?
Если нет у тебя никакого отношения к ним, постарайся приблизить себя к ним и увидишь, насколько ты этого не хочешь. Попробуй. Позволяет ли тебе твоя природа делать исправления, любить их? Если да, то ты ангел. Если нет, ты человек. И так выясни, где нет, и там проси исправлений. Все время быть Исраэль, Тора, Творец единый. Ты должен обращаться к Творца. Нечего тебе к нему, не с чем обращаться, обращайся к товарищам. Ты увидишь, насколько ты, они далеки от тебя, насколько ты не думаешь о них и так далее. Обращайся к Творцу. Все. Ты хочешь обратиться к Творцу, и нет у тебя причины. Посмотри на товарищей. Все время ты находишься в этом треугольнике. Ты должен из этого треугольника прийти к одной точке, в которой ты, товарищи и Творец, соединяетесь вместе.
А молитва Творцу о чем? Что я хочу любить товарищам? Помоги мне любить их, товарищей.
Да. Возлюби ближнего, как самого себя, прежде всего. Прежде всего, любовь к товарищам, затем уже любовь к Творцу. От любви к творению, к любви к Творцу. Я сейчас пользуюсь им, буквально пользуюсь самым грубым образом, пользуюсь им для того, чтобы прийти к любви к товарищам. Да?
А если молитва такая меня отталкивает или мне претит.
Так я прошу, молитва, предваряющая молитву, дай мне хисарун, дай мне важность. Но я нахожусь в этом, я не оставляю этого. То, что я не хочу и не способен выстроить все, это не говорит о том, что мне позволено это бросать. Мне кроме этого нечего делать. Моя работа очень примитивная. Очень замкнутая, как бы. Нет, не сложно. Это ты меня вообще не слышишь, что здесь сложно. Наоборот, очень простая. Это то, что нас приводит каждый раз к одной точке. Исраэль, Тора, Творец, Единый. Все. Так я должен все время только пробуждать этот треугольник. Я, группа и Творец. И видеть, как я сближаю две вещи с помощью третьей из этих всех трех. Да.
Когда работаем в группе, то видим какие-то явления, которые делает товарищ. Я плохо отношусь к какому-то действию, которое он сделал, или к его поведению определенному. Есть мое ощущение к чему-то. И сегодня я могу что-то почувствовать определенное, завтра могу не обратить внимания. Все зависит от много чего. Вопрос. Где тот изъян, который нужно исправлять? В чем изъян?
Отсутствие обращения к Творцу и только. Потому что то, что я смотрю так или иначе на товарища, это устраивает мне Творец. То есть я и товарищ, отношения между нами устраивает Творец. То, что я не обращаюсь к Нему, к Творцу, чтобы выстроить то, что Он сформировал мне как неисправленность, это проблема. Только это является нарушением. Почему же ты не просил?
То есть всегда искать, видеть. Удается ли мне увидеть, что все, что происходит передо мной, любые проблемы, для того, чтобы я обратился к Творцу. И тогда важность этого и дает возможность оправдать то, что я вижу, любые действия, и правильно меня направляет.
Важность, которую Творец устроил тебе, ты уже связан с Ним. Понимаешь, то, что ты осознаешь, что то, что есть у тебя в каждое мгновение твоей жизни, это сформировано свыше, ты уже находишься в истине. Теперь, вследствие этого, как я прихожу к исправлению? Все. Так снова обращение к Творцу. И тогда я начинаю понимать, что Он меняет во мне, в моем взгляде. По отношению к тому, что снаружи, потому что снаружи нет ничего, мне только кажется, что там есть товарищи, как мы изучали восприятие реальности, я не помню, когда мы позавчера изучали, да? Вчера. Это он устраивает, как будто есть реальность, как будто есть товарищи, как будто. Поэтому, если я знаю, что только обращение к Творцу, оно должно выходить из меня в каждое мгновение, я ищу причины, факторы для этого.
Френч.
Франция.
We use leverage. I should love the friend, or maybe more easy.
Мы пользуемся.
The creator loves me because he brings me this corruption that I can consider.
Repeat, please.
Просто повторить.
Повтори. Please. Секунду. Повтори, пожалуйста.
In order to consider the corruptions that I see as good things.
Для того, чтобы отнестись к изъянам, которые я вижу, как к чему-то хорошему, должен ли я воспользоваться разными рычагами? Ну, как, например, взять в расчет, что я должен видеть хорошее, потому что Творец любит товарища. Или потому что Творец любит меня, и поэтому Он мне показывает изъяны товарищей, а желает моего исправления. Или я должен любить товарища прямо, напрямую.
Я не знаю, я тебе скажу только одно. Самое правильное — это то, что я вижу в любом своем ощущении, в каждое мгновение. Пробуждение, возможность, которая приходит ко мне от Творца, чтобы я обратился к Нему. И тогда я должен в каждое мгновение и искать, как Он пробуждает меня, почему Он пробуждает меня, для чего пробуждает, как я прихожу к благодарности или к просьбе к Нему, но к Нему. К Нему, ни к кому другому. Потому что любое обращение, которое не к товарищам, это называется работа идолопоклонства, чуждой работы. Любое обращение, кроме Творца, это идолопоклонство, потому что все исходит от Него, и только от Него это зависит. Поэтому я должен обратиться к Нему. Сейчас вопрос. Только как узнать, как мне обращаться? Так я должен всегда сказать. Это как сказано, я первый, то есть что Творец, Он первый. И Он пробуждает во мне мои свойства и пробуждает состояние вот это. Театр, который передо мной, я должен выстроить эти вещи все в обращении к Нему. В этом моя работа. Это то, что Он мне оставляет. Оставляет мне какую-то очень маленькую территорию, когда все, что я чувствую в любом состоянии, частном, достаточно маленьком, чтобы я обратился к Нему. Чтобы я обратился к Нему, не более того. Как обратиться? Основное обращение — это Исраэль, Тора, Творец, Единый. Когда я связываю то, что я вижу, свои свойства и то, что происходит передо мной, все это связываю в одну точку. Я хочу прийти к состоянию, когда как я раскрываю, что это одна точка, когда в состоянии, которое я сейчас вижу, когда я включаюсь в него и само состояние Творец. Все эти три вещи, это называется Исраэль, Тора и Творец Единый. Исраэль — это я, Тора — это все состояние, да? А Творец — это Боре, Творец Единый. То есть я пришел к единству. И так я выстроил эту точку, которая пробудилась во мне. С того момента, как я даже не заканчиваю это выполнять, уже есть изменения, и снова меня приводят ко всевозможным состояниям другим, отличающимся. И так это продвигается.
Какая разница, если так, между работой «Все прегрешения покроют любовь» и работой, то, что мы называем «Нет никого, кроме Него». То, что вы сейчас сказали. Если бы у нас был сегодняшний урок «Нет никого, кроме Него», то именно так бы мы объяснили.
А почему ты думаешь, что есть еще что-нибудь?
Я спрашиваю. Ну, сейчас мы вот эти 40 минут говорим о том, и вы говорите о «Нет никого, кроме Него». Хотя заголовок урока сегодня другой.
Ну, как ты исправишь состояние, если не так? О чем ты спрашиваешь? Если у тебя другая возможность исправить состояние, это привести его к единству со всеми условиями, которые ставит Творец. Ну и все это называется «нет никого, кроме Него». Хорошо? Хорошо.
הבורא
Творец обращается ко мне, чтобы я обратился к Нему и попросил для других. То есть, по сути, Он и есть эти другие. И я — это Он. Как обратиться к Нему? И как достичь, чтобы было имя Твое на Творце? Имя Творца на тебе.
Пока мы не начинаем чувствовать, что все это Творец, кроме моей внутренней точки, которая оторвана от Него, и это, по сути дела, я человека, пока мы не раскрываем это, так работаем. Ну и еще один.
Когда мой внук говорит, что у меня сломалась машина, то для меня, и я говорю, машина сломалась, это две большие разницы. Но любовь все сравнивает, и разницы не становится. Как действовать, чтобы в десятке все прегрешения покрыла любовь?
Когда ты приближаешься к товарищу, его проблемы становятся важными для тебя еще больше, чем свои собственные. Потому что если ты обращаешь внимание на его проблемы, ты не исправляешь свою материальную жизнь, как с твоими проблемами, но ты исправляешь духовную свою жизнь. Поэтому проблемы товарища гораздо более существенными для тебя должны быть, чем твои собственные.
Большое спасибо. Очень помогли мне.
А, секундочку.
Питер. Доброе утро, Рав. Доброе утро, Клей Аламир. Вопрос, не знаю, вообще к теме он относится или нет сразу. Вот иногда Творец поступает к человеку так, что он очень жестко его в чем-то осаживает, а в другом случае он ему что-то как бы, как вот со стороны, можно сказать, что-то подкидывает. Вот отношение к товарищу, если в основе лежит исключительное благо товарища в этом отношении, в этом действии, то иногда можно к товарищу подойти и что-то резко ему сказать, и это ему сейчас надо, вот чтобы ему так сказали. А иногда надо, как вот мы считаем, надо там подойти, обнять. А как вот понять Творца, когда как поступать? От чего это зависит? Ведь он Творец, он же проявляет и в том, и в другом случае этим любовь. Или на это вообще не надо обращать внимание?
Он меня запутал, я не знаю. Ты можешь объяснить?
Ну да, если смотрим отношения Творца через товарища. Иногда товарища нужно погладить, иногда поругать. Можно ли учиться у Творца, как обращаться к товарищу?
Нет, ты не можешь. Ты не можешь, если ты чувствуешь от Творца иногда плохо, иногда хорошо, ты пока еще не исправлен, потому что Творец так не относится к тебе. Один раз плохо, один раз хорошо. Все время относится добром. То, что ты чувствуешь в этих свойствах плохо, в этих хорошо, это пока еще изъяны в тебе. Но не говорится об отношении Творца к тебе. Творец, он добрый, творящий добро. Это как мы по отношению к детям. Я отношусь к ним, что я хочу сделать им плохое, все время с любовью. Но любовь у них раскладывается в разные формы. Ребенок может сказать: «Мама плохая, да? Не дает то, что я хочу», и еще что-то. Так поэтому мы не можем так относиться. Мы должны понять, что в каждое мгновение это хасадим, или раскрытые хасадим, или скрытые, но хасадим. Все. Это тут ничего не поделаешь. Питер, это нормально или нет? Если не получил ответ, продолжай.
Не совсем. Ну, давай. Немножко да, но не совсем. Суть в чем? Речь не идет о том, что я ругаю Творца. Я хочу как бы понять, вот в данный какой-то, к данному конкретному товарищу какой-то момент, мне надо как бы раскрыть объятия и принять его, или, может быть, сейчас та ситуация, когда надо быть к нему чуть более резким, нарочно, для того, чтобы в этом ему как бы больше пользы было, может быть, или так это кажется. Вот как здесь увидеть, распознать работу Творца так, и вообще как бы я бы в отдельную тему выделил это распознавание Творца, то есть как понять Творца, то есть по действиям твоим мы учимся. Вот как мне научиться у него так относиться к товарищу, чтобы иногда это было, может быть, больше любви из себя, а может быть, больше резко. Я не знаю. Я не умею этого чувства. Я не потому, что я как бы... Я о товарище сейчас хочу позаботиться. Что ему сейчас лучше? Как это распознать?
Рабаш Кутефальзе.
Рабаш пишет об этом. Я не знаю особо, что добавить. То, что надо, нужно оправдывать товарища. Все прегрешения покроют любовь. Все, кроме «уходи», то, что называется, поднятие важности, отменять себя и так далее и тому подобного. Я должен принять их хорошо, по-доброму, настолько, до тех пор, чтобы не было вреда нашему продвижению к цели. То есть может быть, что кто-то из товарищей становится разрушающим путь. Вдруг привносят какие-то чуждые подходы, методики, вдруг меняют установленные привычки в группе, которые у нас еще со времен Рабаша. Такого плана. Вот если не это, то я поддаюсь. Если вот такие серьезные вещи, то это я не прощаю. Ну, где-то так.
Может быть, я за Сашу спрошу. Он говорит так. Есть товарищ, есть я. Я хочу относиться к товарищу с любовью. Может быть, что любовь обязывает в определенный момент относиться к нему мягко, а в другой момент любовь обязывает меня относиться резко, исходя из любви, потому что мы видим, что Творец относится к творению иногда так, а иногда так, и это все из любви его к нам. И если мы хотим быть как Творец, как мы развиваем чувствительность, чтобы знать, как относиться из любви мягко, а как относиться резко.
Я на это и ответил. Все должно быть желательно, чтобы все было через любовь, кроме если товарищ разрушает наши устои. Все. Мне больше нечего добавить.
Коэн, маешлаха.
Коэн, что у тебя там?
So this, this whole thing in Muncie. This guy walks into Rabbi's house and hacks people up with machete.
Так все, что произошло там, когда этот парень зашел.
Different Jewish organizations are having responses.
Есть разные реакции организаций, еврейских организаторов. Кто-то обвиняет Трампа и хочет вызвать политическое напряжение. Так как я должен смотреть на это таким образом, чтобы это могло привести к какому-то внутреннему исправлению, принести свет миру, евреям.
Ты читал книгу Хайма?
Я читаю.
Прочти. Прочти несколько раз до конца, там увидишь ответы. Мне нечего добавить.
Я
прочел. Согласен с каждым словом. Учись оттуда.
I look forward to it. In the meantime, I see all sorts of situations, but particularly in response to anti-Semitism and people's response to anti-Semitism. But I'm just looking. I mean, clearly, there's a lack of connection efforts on my part to connect with my ten, with the group, and.
Есть, по всей видимости, какое недостаточное усилие с моей стороны, чтобы правильно соединиться с моей десяткой. Я стараюсь смотреть на вещи таким образом, но не получается. Я не знаю, как соединить эти две вещи в одно.
Мы должны понять, что если бы не было давления на народ Израиля со стороны всех народов, то эта группа, которая называется Израиль, не существовала бы. Она существует со времен Авраама, Моше,
Ишуа.
И она и начала разваливаться, начиная с первого храма, Вавилонское изгнание, второй храм, последнее изгнание. Все только приводило к развалу. Если не могли удерживаться изнутри, и это естественно, что не могли, то начали увеличиваться силы снаружи, специально, высшим управлением, для того, чтобы удерживать их снаружи. Потому что эта группа должна как-то существовать, должна пройти разные события и привести к общему исправлению мира. И она не существует сама для себя и никогда не существовала. Такого не может быть, чтобы эта группа, называемая Израиль, существовала ради себя. Она существует только для того, чтобы привести всех живущих в мире, все души, правильнее сказать, все души к единству, к объединению в единственную, единую душу Адама Ришон, которая была и разбилась. И поэтому эти давления снаружи не прекратятся. Но будет больше, меньше. Сейчас мы находимся в последнем поколении, эти давления будут все больше и больше, и не будут прекращаться. Пока мы не придем к полному объединению. И мы через все это должны понять, откуда происходит этот раскол между евреями. Возьми любой другой народ, других людей, и поставил бы в те условия, как евреи, они бы объединились, они бы старались, они бы наладили отношения друг с другом. Евреи не могут. И надо понять, почему не могут. Потому что в них работает духовная сила в сторону взаимного отталкивания между ними. Духовная сила. Потому что ты работаешь здесь против и настоящего злого начала. То, что называется фараон. Настоящее злое начало. И поэтому они не могут объединиться. И или давление со стороны народов мира как-то поддерживает их пока временно, или же они поймут, что происходит.
Да. So, as I'm looking at this specific example,
если смотреть на этот случай, который произошел, моя естественная реакция, что кто-то должен взять нож для тех людей, которые хотят отделить себя и воспользоваться евреями для своих политических целей. И тогда я в себе вижу, я сам антисемит. Я ненавижу другого еврея. Неважно, какое преступление они там сделали.
I don't know. I guess what it comes down to is.
Я пытаюсь сказать. External dissemination
effort in some form necessary. To reach this internal connection,
в усилии является ли усилие по внешнему распространению тем, что принесет связь для исправления, или мы должны прийти к внутренней связи, чтобы правильно распространять каббалу в мире. Потому что я не знаю, что именно исправить себе и как. Я переехал жить сюда для того, чтобы объединиться, для того, чтобы передать свет для цели творения. И слава Богу, что пока что есть давление, которое продолжает меня двигать в правильном направлении. Но что является усилием? Оно должно быть внутренним, внешним. Я не знаю, как действовать.
Так, как пишут нам каббалисты. Мне нечего добавить, у тебя есть все источники. И это то, что мы должны делать. От чего это зависит? Это не зависит не от народа Израиля, зависит от нас. Мы та группа, которая должна понять во всей глубине, полностью, размер проблемы и нашу необходимость к исправлению между нами. И как стать тем ядром, вокруг которого весь мир тоже сможет соединиться и связаться. Все зависит от нас. Если у тебя есть к кому обращаться, ты должен обратиться ко Всеобной Барух и к самому себе и привести к объединению между нами. Это, по сути, начало исправления мира. Мне больше нечего добавить.
Как я могу включиться правильным образом в товарищи здесь, главным образом в английский отдел, и я хочу все время наладить свои отношения, чтобы мы могли вместе действовать с ними. И я вижу много неисправленностей в себе, чтобы преодолеть еще большую лень, которую Творец с большим милосердием дал мне. Я буквально борюсь с тем, чтобы держать голову над водой и быть причиной той связи, о которой вы говорите.
Ты должен вместе с товарищами, англоговорящими в первую очередь, посмотреть, насколько вы можете подогнать эту книгу под американскую аудиторию. Американскую и вообще англоязычную по всему миру. Потому что через понимание проблемы мы можем получить большую поддержку со стороны народов мира. И, может, сможем таким образом и евреев пробудить. Хотя, может быть, для них придется написать другие книги. Я не знаю. Может, что-то более литературное, более близкое к их состоянию. Я правда не знаю. Я не знаю. Я знаю, что надо делать. По мне так. Прочел читал книгу Хаима там, с 11 до полвторого. И увидел, что... Ну да, ты можешь добавить. Ты можешь перевести это на какое-то повествование, написать роман, привести дополнительные примеры из того, что происходило в изгнании, хоть в Египте, в Испании, где угодно. Можешь добавить разные картины, описания исторических событий. Может быть, это то, что даст простому читателю включиться в процесс и лучше его понять. Увидеть, что во все времена одно и то же явление. Может быть, я не знаю. Это вы должны. Все вместе принять решение, что делать. Потому что, может быть, что книга может быть как фактором для исправления мира. Причиной, фактором.
Я стараюсь писать, это великая вещь, потому что испорченность американского еврея, в особенности мы считаем себя правыми, если мы слышим о чем-то, что может хоть как-то задеть наше право. Как можно защитить себя от этого?
Ты не можешь, у тебя не получится. Ну, может быть, ты какой-то особый человек, и поэтому ты на тебя не подействовало американское воспитание. Но я вижу израильтян, которые прошли через него и перенимают мнение американской аудитории. Еврейской, нееврейской. Они не понимают, не согласны с тем, что написано в книге. Хотя там факты. Нет, это не так. То есть как ребенок маленький говорит, нет, не так. Неправильно, не хочу. Для них это называется ниже знания, выше знания. У нас это называется ниже знания. Понимаешь? Не хотят слышать, не хотят принимать. Но это явление, которое было и в Германии 80 лет назад, то же самое явление. Бааля Сулам, обращаясь к польскому еврейству, что нужно уезжать из Польши. 3 миллиона человек. Самая большая община была. А он там был судья. Судья в Варшаве. Начал всех побуждать уехать из Польши, переехать в Израиль. И все равы начали, все стали против него, пока не выгнали его. Просто изгнали его. Объявили ему бойкот. И он убежал из Польши вместе со своим старшим сыном Рабаш. Они добирались через Египет, через Порт-Саид, через Синай, добрались до Израиля. Вдвоем только он с сыном. Потом переехала семья. Это непросто. Смотри, что прошел человек, потому что хотел спасти, наверняка спасти евреев. А равы другие удержали их в Польше до тех пор, пока, ну, ты знаешь, что там произошло. 3 миллиона. Попробуй сейчас поговорить в Америке о том же. Я думаю, что ты получишь такую же реакцию. То же самое. Как мы можем оставить нашу родину? Америку. Я говорил с множеством американцев. У них такое пренебрежение к Израилю, к стране и вообще к Израилю. Просто пренебрежение. Какое-то отторжение. А сегодня еще и ненависть.
И у меня тоже.
Но нужно понять, что эти силы и эти чувства, они исходят из духовного. И это естественно для Израиля. Ни у одной страны такого не было, ни у одного народа такого не может быть, только у нас. И не потому, что мы хорошие или плохие, а мы другие, особые, мы должны сделать исправление, и поэтому чувствуем вот такие ощущения.
Я чувствую, что эти люди, чувствую, что есть у них ответственность по отношению к этим действиям антисемитизма. Они как будто идолопоклонники, они не евреи. Все это работа всей природы, как единого механизма.
Мы хотим объяснить им только одно. Объединение Израиля приводит к объединению всего хорошего мира, всего мира по-хорошему. Выход из кризиса. Прийти к исправлению только через объединение Израиля. Все.
Что это объяснение говорит, если ты обращаешься к стене? И это стена может даже навредить тому посылу, который ты пытаешься распространить.
Ну, как Рабаш говорит, одна пуля только метит место, вторая это делает. Зазубрину, может быть, третья пробьет дыру. Так далее, что можно сделать? У тебя есть другие советы, я готов выслушать. У меня нет. У меня нет. Я вам говорил об этом все время.
So we shouldn't be worried with their response towards us from this book, from.
То есть мы не должны реагировать на их реакцию на эту книгу.
Уподобить может быть. Может быть, мы должны сейчас написать еще что-то, еще статьи или целую книгу. Может быть, в виде истории, романа. Может быть, выбрать какие-то исторические события, не те, которые были выбраны там, как факты. Как факты. Перечисление фактов. То, что является квинтэссенцией. А сделать эмоционально. Чувственно проводя через разные исторические события в разных местах, почему они были противоположны, и как эта противоположность подействовала на их судьбу, то, что их убивали, уничтожали. И это происходило по всей истории, начиная от разбиения первого храма, далее и до сегодняшнего дня. Ну, еще раз, я думаю, может быть, так мы сможем коснуться сердец. Но, не знаю, у меня нет других советов. Но я тебе говорю, сопротивление, оно сопротивление духовное. То, что они не хотят, это в них говорит духовная сила. Это по-настоящему духовная клипа.
Я извиняюсь, что это обращаюсь опять из себя. Как правильно воспользоваться окружением? Я приехал сюда с надеждой, что это может повлиять на меня, и я смогу преодолеть свою лень и использовать все способности, которые дал мне Творец, для того, чтобы продвигать нашу цель. В любом случае, я не хочу быть глупцом, пожирающим себя, но я спрашиваю, как правильно воспользоваться окружением.
Нет у нас ничего, кроме объяснения, рекламы, распространения письменно или через видео, или как-то еще, то, как ты сам умеешь. Не умеешь, научись. Посмотри, что ты можешь сделать. У тебя есть английский, твой родной язык. Давай, пробуй.
Большое спасибо.
Ты должен. Обязан. Разные статьи в разных местах. Если мы их нашими силами распространяем, это как капля за каплей, присоединяется к большому счету. Ничего не поделаешь. Да, Дуди.
Я вижу, что еще до сопротивления широких масс на нашему посылу, а в наших товарищах раскрывается вот это сопротивление посылу роли народа Израиля.
Ну, конечно. Это было и во времена Рабаша. Я знаю, что и тогда были те, кто против. Когда я сказал товарищам, которых я же и привел из Адберга к Рабашу. Я им сказал, вы не хотите провести какие-то лекции, что-то приготовить или что-то рассказать, объяснить. Были возможности. Любая синагога в Тель-Авиве бы нас приняли. Я много где выступал. Они не хотели? Я говорю, на себе посмотрите. Я сделал эту работу. За счет этой работы вы здесь находитесь. Сделайте то же самое. Мы не хотим, мы не считаем, что это правильно. Но что значит не считаете, что это правильно, если вы сами являетесь результатом этого? А вот так. Я тебе скажу одно. Те, кто не работает в этом направлении, просто жалко времени. Пусть добьется успеха в большом мире, кроме вне наших стен. Я говорю это давно и обращаюсь ко всем. Не будет у него благословения. Не будет. Он не идет с потоком, ну, со всем процессом. Поэтому жаль. Вместо него я бы искал удачу в другом месте.
В любом случае, как смягчить вот это сопротивление? У каждого есть сопротивление к чему-то определенному, что говорит Рав.
Да не, причем с Рав? Это не он не против меня.
Посылу.
Да это не я. Об этом пишут все каббалисты. Мы подготовим книгу на иврите. Начнем читать в ближайшие дни. И посмотрим. Я хочу послушать еще раз. Какие есть претензии? То, что он не может встать со стула, это я понимаю, это ленность. Пока его не там уколят хорошенько снизу. Тогда заработает. Мозги заработают, когда уколят. Но мы должны попробовать тоже.
Я сейчас спрашиваю с другой точки зрения, по той же теме. Если я, по сути дела, вижу товарища, который противится распространению посыла, это мой недостаток, как мы изучали утром.
Не-не-не, это оставьте. Нельзя вам. Ты не видишь его свойств. Они тебе кажутся и неисправными, такими или другими. Он сопротивляется... Реально, вы еще не можете поделить этого, не видите этого. Он сопротивляется реализации исправления.
Кто такой он, кто такой я? Я должен на себе это все видеть, или же есть...
Нет.
Так я не понимаю такого деления.
Ну, не понимаешь этого разделения. Я не могу его еще объяснить.
Москва.
Вопрос о вере выше знания и вере внутри знания. Мне показалось, сегодня вы как-то по-другому это объяснили, или я просто так понял. Вот все-таки, чтобы увидеть товарищей большими внутри знания, это я тоже не могу без света, возвращающего к источнику.
Кен Вадай.
Да, конечно.
А в чем тогда разница вот вера в высшее знание и вера внутри знания?
Все, что мы видим вокруг себя, все это в свете. Свет устраивает наше видение. Или я вижу вокруг себя полно людей, и каждый из них на своем месте, в своем состоянии. Свет дает мне это увидеть. И когда все он мне это подготавливает, то когда я вижу это эгоистически, это означает в знании. По моему мнению, исходя из знания. Теперь, если я хочу его увидеть как исправленного, не в соответствии со своим знанием, а исправленного, а себя, судящего его в своих неисправленных келим, тогда означает, что я поднимаю его выше своего знания, выше своего мнения. Я представляю его как исправленного. То есть, если бы я был исправлен, как бы я его увидел?
Каждый день там на уроках о том, что товарищи изначально исправленные, потому что мне эту десятку дал Творец, и пока у меня нет каких-то состояний, я вижу, что действительно мои товарищи великие. То есть это не относится к тому, что внутри знания. Это просто пока, да?
Если ты видишь их исправленными просто так, то это внутри твоего знания. Выше знания — это когда ты видишь их неисправленными, а ты поднимаешь их выше этой неисправленности, потому что сама неисправленность ты соотносишь не с ними, а связываешь с собой. И тогда ты их видишь выше своего мнения, выше своего знания. Когда по мне они неисправны, я поднимаю их выше своего мнения, я вижу их исправленными. Так я в той самой мере вижу себя неисправленным.
Какое высшее состояние, когда я вижу выше знания или внутри знания?
Высокое состояние, когда я их поднимаю выше знания, выше своего знания, и исправляю себя настолько, чтобы это превратилось в мое знание, а выше знания станет уже следующей, более высокой ступенью. Поэтому и называется, что я должен видеть товарища праведником, праведным внутри знания. Но это является лишь трамплином для подъема на еще более высокую ступень в выше знание. Выше знание внутри знания. Выше знание внутри знания. Так я могу подниматься. Ладно. Нового года вам. Я рад вас видеть в таком количестве. Сегодня ночью все-таки в России все всю ночь не спят, празднуют, а вот тут посмотрим, пришли на урок. Молодцы. Ладно, мы перейдем к чему? Следующая часть. Что за следующая часть?
Перейдем к следующей части урока, предисловие книги по ним Мейрот и Мазбер.